Программа «Цена победы».
В эфире радиостанции «Эхо Москвы», как всегда, в это время программа «Цена победы». Сегодня веду я ее без своего соведущего Виталия Дымарского, который сегодня не смог к нам присоединиться. В гостях у нас постоянный эксперт нашей программы, историк, первый заместитель директора Центра политтехнологий и профессор Высшей школы экономики Алексей Макаркин. И Алексей обычно приходит к нам с такими очень интересными, я бы сказал так, биографическими, персональными историями. И сегодня он откопал, извините за это слово, очень интересного персонажа. Это некто, о котором я, честно говоря, ничего не знал, Алексей. Вот вы, кстати, объясните, почему вот он не попадает вот в поле нашего зрения, хотя биография очень примечательная. Это некто Яхонтов Виктор Александрович, уроженец Варшавы, родился он еще в Российской империи, в царстве польском в 1881 году, то есть был чуть моложе Ленина и чуть старше Сталина, ну, примерно близко к ним поколение. Вот, прожил почти 100 лет, умер в Москве в октябре 1978 года при Брежневе, 1978 год, русский офицер, генерал и, как ни странно, советский общественный деятель. Довольно редкое сочетание качеств. И вот сегодня мы попробуем разобраться с помощью Алексея Макаркина, что это была за фигура, какую роль он играл в советской пропаганде и в советской работе за рубежом, какую роль он играл в собственных глазах, кем он себя считал, кем он себя полагал, тем более, что он был очень активен, написал книги, и не одну книгу написал. Вот. И на примере этого человека, может быть, попытаемся понять что-то более общее о войне и о Советском Союзе того периода. Давайте начнем сначала, Алексей. Итак, Виктор Яхонтов, уроженец Варшавы, родился в семье генерала. И пошел по военной линии и сделал, я посмотрел, очень хорошую карьеру. То есть он начал служить в начале 20 века, 1901-1902 год, и за лет 15-17 дослужился до генерала. Как это ему и удалось? Благодаря тому, что папа был генерал?
Ну, благодаря тому, что он окончил Академию Генерального штаба в первую очередь. То есть Академия Генштаба — это было элитное учебное заведение.
Ну, мало ли людей закончило Академию Генштаба. Или это все-таки была особая привилегия?
Это была особая привилегия. Это привилегия, которая зарабатывалась ценой экзамена. То есть это необходимо было сдать тяжелейший экзамен. Большое количество офицеров, которые поступали в Академию Генерального штаба, они проваливались на экзамене. Кстати, вот цена вопроса была крайне велика. Помните, у Куприна поединок, где жена одного такого офицера любой ценой проталкивает своего супруга в академию, чтобы только он поступил в эту академию, и тогда его карьера обеспечена. Иначе, как вариант, он поручиком и потом штабс-капитаном будет служить там лет 20-25 в дальнем гарнизоне, что это уже, ну, конечно, совершенно не устраивало.
То есть элитное учебное заведение, горлышко, чтобы туда пройти, очень тяжело учиться надо, чтобы там остаться, и если ты все эти испытания выдержал, карьера обеспечена.
Да, то есть там действительно было узкое горлышко, потому что Академия Генштаба — это двухгодичный основной курс. После двухгодичного основного курса еще третий курс дополнительный, на который, опять-таки, новый отбор. И если только ты закончил этот третий дополнительный курс и причислен к генеральному штабу, то твоя карьера обеспечена. То есть, видите, как надо сдать вступительные экзамены, надо успешно окончить академию, надо успешно окончить дополнительный курс. И в этом случае действительно имеешь шансы стать генералом в довольно молодом возрасте.
Ну, правильно я понимаю, что эта академия готовила целенаправленно именно специалистов Генштаба? И они не поступали в строевые части, в полевые войска?
Ну, почему? Там в русской армии что такое понятие, как строевой ценз. После окончания Академии Генерального штаба молодой штабс-капитан, как правило, должен был прокомандовать ротой, как правило, два года.
То есть это как советское распределение?
Да, это было распределение такое. Потом он должен был прокомандовать батальоном. Потом он должен был командовать полком. В общем, это отнюдь не был человек, который за это время сидел...
Не паркетный, да?
Не паркетный. Не паркетный. Но, но другое дело, что там были разные истории, скажем... Цензовое командование полком могло быть по времени не очень большим. Оно могло быть сокращено достаточно формальным, да, только чтобы значилось, что он командовал. Вот. Кстати, Тихонтову так и не удалось командовать полком, потому что он был назначен командиром полка во время Первой мировой войны в 16-м году, но это значение было отменено, потому что он был назначен на другую должность, он был назначен военным агентом, то есть военным атташе, как сейчас говорят, в Японию, и уехал, соответственно, такую военно-дипломатическую, военно-разведывательную работу.
Кстати, по крайней мере, мы можем отфиксировать две вещи, что человек был не бесталанный, коль скоро он и поступил, и отучился, и все три года, и делал прекрасную карьеру, и его генштабовского офицера направили, фактически на военно-дипломатическую службу в Токио, а это очень была важная столица для России и для геополитики. Это означает, что он был наделен очень многими способностями, как чисто военными, так и интеллектуальными, и дипломатическими.
Я бы еще добавил, во-первых, что Япония тогда была военным союзником России в Первой мировой войне, то есть об этом не очень известно, обычно вспоминают.
Она была на стороне Антанты.
Она была на стороне Антанты, соответственно, это была важная должность, работа с военным союзником. И второе, почему он был назначен на эту должность, потому что после окончания Академии Генерального штаба и командования той самой роты, о которой я говорил, он был направлен в штаб Приморского военного округа.
На Дальний Восток. На Дальний Восток.
Да. То есть, фактически выполнял функции военного разведчика. И из этого штаба он был отправлен в длительную, по-моему, двухгодичную командировку в Японию для изучения японского языка, соответственно, для изучения, понятно, не только японского языка, но и японской армии. И он за этот период смог выучить японский разговорный язык, смог и научиться читать по-японски, а там не меньше 3000 иероглифов.
Иероглифы, конечно.
Для того, чтобы читать, он сделал и то, и другое, при том, что многие офицеры разведки, они умели говорить, а вот с тем, чтобы прочитать, здесь было куда больше проблем. Он сделал и то, и другое. И, в общем, к 1916 году это был уже квалифицированный специалист
по Японии. Человек, готовый специалист по Японии.
Да, его отправили в Японию, но в это время он был полковником, он уже служил в штабах, в том числе в штабе армии, в Первую мировую войну. Но, конечно, для звания генерала он был весьма молодым человеком, и со званием генерала ему то ли повезло, то ли не очень повезло.
Меня тоже очень удивило, что у него такой стремительный рост. Там капитан, майор, полковник, бац, генерал-майор.
Майоров тогда
не было. То есть, фактически, он вырос за несколько лет на несколько ступеней.
Он вырос. Ну, сначала у Первой мировой, по-моему, он был капитаном. В Первую мировую войну чины давались достаточно быстро. Если человек отличился, он смог себя проявить как хороший штабной офицер. Он получил два ордена Святого Владимира, четвертый и третий.
Вполне заслуженно,
вполне заслуженно. А дальше прошла интересная вещь. Он работает себе в Японии, занимается там своими военно-дипломатическими делами. Соответственно, за окном начала осени 17-го года. И он узнает, что в России произошли очень интересные события.
Осень 17-го.
Осень 17-го.
Или весна 17-го.
Осень 17-го года.
Осень 17-го.
Именно осень. Нет, именно. Конечно, перед этим была революция, февральская, да, и все прочее. Да. Но эта революция на него не очень повлияла. Он оставался на своей службе в Японии. Вот. А в начале осени...
То есть, той неразберихи, никто их не отзывал?
Работа продолжалась.
Работа продолжалась, война продолжалась.
Война продолжалась.
Россия из войны не выходила.
Преемственность была.
Конечно.
Вот, все дипломаты остались на своих постах, в случае, если их не увольняли. Вот, его не увольняли как хорошего специалиста. Более того, он немножко эпатировал своих дипломатических коллег. Он сразу весной 17 года одобрил революцию. Он сказал, что это именно мы, офицеры генерального штаба, делали эту революцию. Мы с народом, мы на самом деле красные.
Не без оснований. Мы знаем роль начальника генерального штаба и знаем роль командующих фронтами.
Ну, я думаю,
в отречении Николая.
Ну, я думаю, что он здесь...
Скорее бравировал.
Немножко бравировал.
Бравировал, да.
Немножко бравировал, чтобы, наверное, эпатировать своих гражданских коллег, которые были этим весьма недовольны. Один из них, бывший советник посольства Абрикосов, оставил об этом весьма недоброжелательные воспоминания. А потом, именно в начале осени 17-го года, он узнает, что его хороший друг, более того, младший друг, который также учился в Академии Генерального штаба несколькими годами позже, чем Яхонтов. Вместе они служили в штабе армии во время Первой мировой войны. Это Александр Иванович Верховский. В 31 год стал военным министром временного правительства.
Это при Керенском.
При Керенском. Верховский был очень интересный человек. Его отец тоже был генерал, как у Яхонтова. Но у Верховского была несколько другая биография. Он учился в суперэлитном пажеском корпусе. А в 1905 году он осудил расстрел 9 января. Пажеский корпус был крайне консервативным учебным заведением. Его оттуда уволили. Он отправился на фронт русско-японской войны, которая еще шла, стал георгиевским кавалером, стал офицером. Потом поступил в Академию Генштаба, у него не было здесь никаких ограничений. Как бы полагали, что эта история, это такое, ну, какие-то ошибки молодости. И в 17-м году он активно поддержал февральскую революцию. Он тогда был молодым подполковником, начальником штаба дивизии, которая должна была высаживаться десантом в районе Константинополя на Черном море. Верховского, как революционного офицера, переводят в Петроград, потом переводят в Москву, командующую Московским военным округом.
И за несколько месяцев он вырос до министра.
За несколько месяцев он вырос от начальника штаба дивизии до командующего округом. Потом он выступил против генерала Корнилова, когда тот пытался пойти своим, так сказать, походом на Петроград. Он его не поддержал. Он активно поддержал временное правительство. И молодой полковник становится военным министром. Но это революция.
Ну да.
Все-таки революция. Он становится генералом. И, соответственно, его знакомый, его хороший друг, который служил с ним в штабе армии на Северо-Западном фронте во время Первой мировой войны, а потом стал военным агентом в Японии, Виктор Александрович Яхонтов, отправляется к нему в город Петроград. И генерал Верховский предлагает полковнику Яхонтову пост своего заместителя.
И одновременно дает ему генерала.
И вскоре, соответственно, Яхонтов становится генералом. Вот таким образом, генералом он был уже, можно сказать, революционным. То есть, если в чин полковник он был произведен еще в императорской России, то генералом он стал уже в революционной армии временного правительства. Почему я говорю, что это было, может быть, удачно, может быть, не очень удачно? Потому что, с одной стороны, конечно, такая супер блестящая карьера. С другой стороны, это революция. И вскоре Верховского снимают с его поста перед самым приходом к власти большевиков, когда Верховский заявляет о том, что Россия больше не имеет никакой возможности воевать, что надо прекращать войну. Вот, и его за это увольняют. Яхонтов еще буквально несколько дней остается заместителем министра. Но когда приходят к власти большевики, он делает такой очень интересный ход. Дело в том, что, не знаю, то ли это случайно было, то ли он это предусмотрительно сделал, но став заместителем военного министра, он сохранил за собой пост военного агента в Японии.
Ну, конечно, предусмотрительно.
Возможно.
Ловкий был человек.
Вполне,
да,
вполне.
Да.
Поэтому
подстраховался, как у нас говорят.
Как говорится, подстраховался.
Да.
Поэтому, когда пришли к власти большевики, то государственный аппарат какое-то время еще работал. Вот, он оформил себе командировку в Японию и уехал.
Счастливым образом.
Счастливым образом. Добрался до Японии, там с определенными проблемами, но все-таки смог добраться. Вот, таким образом оказался в эмиграции.
Это все он проделывал со своей семьей?
Это все, нет, в данной ситуации семья Каприма оставалась там, в Японии. Угу. Он приехал сюда, угу. Вот, в Петроград.
То поработал есть, брать... и вернулся.
Да, а потом, да, поработал, стал генералом и вернулся обратно. Вот, и там, в Японии, вот почему вот вы, кстати, с самого начала меня спрашивали, почему он так мало известен?
Да.
На самом деле. Потому что, в общем-то, он был чужим и для белых, и для красных. Для белых он революционный генерал. Он один из тех, кто был с Керенским, с Верховским, против Корнилова, который делал карьеру, когда Корнилов, Деникин, другие
генералы. И вообще у него легитимная биография, начиная от отца генерала, образования и все остальное. Ну, все хорошо.
Но вы знаете,
прекрасная биография Романовской империи.
Вы знаете, все хорошо, но белые таких не любили. Mm. Вот был другой, и был еще один офицер этой генерации. Там была целая группа таких молодых подполковников и полковников, mm-hmm. которые были настроены оппозиционно, которые мечтали о том, чтобы стать революционными генералами, наверное, вот, о такой революционной армии, ну, конечно, не об армии, а о большевиков, mm-hmm. но которые ориентировались...
Метили в Наполеоны?
Ну, я бы не сказал, что в Наполеоны так уж.
Тоже
по крайней генерал. Мере, перевороты они не совершали. Ну, там во Французской революции было много генералов,
ну, да.
и большинство из них никаких, никаких брюмеровских переворотов не совершали. Вот они мечтали быть генералами революции. Вот эти вот элитные офицеры, офицеры генштаба. Вот один из них еще был Константин Иванович Рябцев. Очень интересный человек. В отличие от генеральских сыновей Верховского Яхонтова, он был сыном провинциального деревенского священника. Но продвинулся. Участвовал в русско-японской войне. Потом пробился в Академию Генштаба, вот эту самую элитную, угу. закончил ее, то есть прошел все этапы, без всякой протекции, без влиятельных родственников и так далее. И одновременно увлекся учением Льва Николаевича Толстого. Это была потрясающая история, когда офицер, генштабист, человек войны...
Становится непротивленцем.
Да, увлекается одновременно учением Толстого, что не мешает ему выходить на Первую мировую войну и быть офицером в штабах, сказать, получать новые чины и так далее. И вот в 17 году Рябцев становится начальником штаба Московского военного округа, у командующего военным округом Верховского. А когда Верховский становится... военным министром, он оставляет Рябцева командующим округом. И Рябцев оказывается в ситуации, когда большевики приходят к власти, когда большевики организуют восстание в Москве, Рябцев колеблется, вот, он не решается их подавлять. В то же время, конечно же, на стороне временного правительства. Большевики считают его своим врагом, и понятно. Будущие белогвардейцы обвиняют его в нерешительности, в уступках большевикам и так далее. В результате большевики таки в Москве приходят к власти. Рябцев уезжает в провинцию на юг, где работает в какой-то меньшевистской газете. То есть он уходит от всякой политики и военных, всякой военной активности, не красным и не белым. Потом приходят в тот город, где он работает, белогвардейцы, опознают его и, как говорится, при попытке к бегству. То есть, за то, что он выступил против Корнилова в 17 году, и за то, что он был недостаточно решителен в подавлении большевистского восстания.
Да. Но Яхонтов оказался более ловким.
Яхонтов,
он вовремя покинул Советскую Россию.
Да, Яхонтов понимал.
И вернулся в нее только уже в 75 году при Брежневе.
У него было еще одно возвращение.
Угу.
У него было короткое возвращение в середине 30-х годов. Проездом, можно сказать.
Ну, все-таки проезд это не вполне возвращение.
Но было очень интересное возвращение.
Ну, мы об этом поговорим. А давайте сейчас пока поговорим. Итак, вот 17-й год. Как он принял большевиков и какую линию он стал проводить?
Ну, первоначально он...
Понятно, что он убежал из Петрограда.
Он убежал.
Вернулся к себе в посольство в Токио и наблюдал за ситуацией. И ждал, чья возьмет.
Вскоре он ушел в отставку с поста военного агента. Он так и не договорился, опять-таки, с... посольством, которое было ярко выраженным, белогвардейским, конечно же. Это посольство работало с адмиралом Колчаком. Яхонтов туда совсем не вписывался с его революционной биографией, такого революционного генерала, слишком левого. Он уехал в Америку. И в Америке он очень в короткие сроки сближается с большевиками. Он, ну, правда, там происходит такая интересная...
Как это выслали все? Откуда в Америке в то время большевики?
А в Америке в то время было много большевиков. Там же было и представительство Советской России во главе с Мартенсом. Он написал Мартенсу.
Мартенс, то есть, правда, он инициативно сам на них вышел?
Он инициативно вышел. Он писал Каменеву, командующему Красной Армии, бывшему полковнику Генштаба, с которым был бы знаком. Каменев ему тоже не ответил. Вот. А, видимо, какие-то другие ребята, которые занимались более специальными операциями, скорее всего, ему ответили.
ОГПУ?
Ну, или ОГПУ, или военная разведка, здесь непонятно кто. Угу. Вот. И на самом деле было, когда я сказал, что было много большевиков, я имел в виду, что было много тех людей, которые реально увлеклись большевизмом, советской властью, которые сочувствовали большевикам. Помните, да, в Америке был такой молодой американский журналист Джон...
Ну, конечно, его. Знаменитая книга.
Да, знаменитая книга его. Да. Он же был представитель американской элиты. Вот, на самом деле. И многие американцы тогда увлекались этим. И Тихонтов, который остался в Америке, он находит себе работу в качестве эксперта.
Это было... Давайте вот что проясним, Алексей. Это кардинальный был пункт его жизни. Начиная с конца 10-х, начала 20-х годов, он уже бесповоротно встал на сторону Москвы.
Да.
И оставался до последних дней своей жизни.
Да, да, да.
Давайте попробуем разобрать вот сейчас, каковы были его мотивы и намерения. Шла ли речь об убеждениях, шла ли речь о антиконъюнктуре, шла ли речь о примитивной корысти, на что-то надо в Америке жить. Вот. И какие были мотивы у тех спецлюдей, которые то ли завербовали его, то ли договорились с ним. Но то, понятно, что обе стороны преследовали какие-то свои цели. Как бы вы их описали?
Ну, я думаю, что тем людям, которые с ним работали с советской стороны, он был важен как, как сказать, экс-генерал русской армии, который прекрасно знал английский, знал японский, и которого как эксперта принимали в Америке. И... Причем я бы отметил, что это была не только эмиграция, его принимали не только в русской эмиграции, его принимали собственные американцы, которым был интересен его анализ.
Они воспринимали его как часть русского истеблишмента.
Они воспринимали его не только как часть русского истеблишмента, они воспринимали его как эксперта по Японии, по Китаю. Uh-huh. Тогда был огромный запрос на это. И он, как человек, который изучал Японию, жил в ней, понимал Японию, вот, он был для американцев интересен. Соответственно, такой человек был интересен и для советских специальных служб. Что касается того, его собственных интересов, вот, то я думаю, что, собственно говоря, а куда ему было деваться? Потому что для белогвардейцев он был чужой. Вот, для всех этих белых организаций, которые...
Ну, мог бы просто какую-то аполитичную карьеру строить.
Мог, но, наверное, хотелось как-то иметь какую-то связь с Россией, угу. Когда-нибудь вернуться. Вот. А, соответственно, это было невозможно без...
Была ли у него симпатия к большевикам? Что мы об этом знаем?
Вы знаете, он сам говорил, что он, конечно, первоначально большевикам не симпатизировал, но потом осознал, стал им симпатизировать, перешел на их сторону, понял их правоту и так далее. Mm-hmm. Вот. Ну, я думаю, что... Я бы не списывал бы все эти аргументы с читов, потому что в эмиграции было достаточно серьезное движение смены веха, оно называлось, смена веховства, то есть довольно большое количество эмигрантов вот так хотели вернуться, служить России и так далее. Вот.
Ну да, воспринимали большевиков как законную власть, которая восстановила империю.
Восстановила империю, да. Восстановила границы. Да. Вот смотрите, ведь многие из них шахнулись от большевиков во многом из-за того, что те договорились с немцами, Брестский мир, потеряли Украину, а потом Украину вернули. значит, может, они и не такие плохие. Вот. И плюс, опять-таки, здесь очень было важно, что он был для основной части военной миграции абсолютно чужим человеком. Он не участвовал в гражданской войне, он поддержал февральскую революцию, он был революционный генерал.
Да, работал у Керенского в
правительстве. Керенского, да. Вот слово Керенский для абсолютно большинства русских военных был абсолютно неприемлемым.
Аллергеном, да.
Аллергеном. Вот. Ну, соответственно, большевики его приняли, он оказался востребован. Другое дело, что он хотел приехать в Советскую Россию, поступить на службу в Красную Армию.
Даже так?
Да. Кстати, последний раз он просился с начала Великой Отечественной войны. Обратился в советское полпредство, но ему сказали, что он востребован будет в Америке. Вот. И это действительно работало.
Напоминаю, что сегодня в студии программы «Цена Победы» я, Владимир Рыжков, и мой гость Алексей Макаркин, историк, заместитель директора Центра политтехнологии, профессор Высшей школы экономики. Рассказываем об очень интересном человеке, царском генерале Викторе Яхонтове, который вскоре после Октябрьской революции покинул Россию, уехал в Америку и стал советским пропагандистом. Продолжим наш рассказ сразу после выпуска новостей.
Программа «Цена Победы». Программа «Цена Победы».
Еще раз добрый вечер. В эфире программа «Цена Победы». Я Владимир Рыжков, мой гость Алексей Макаркин, историк, заместитель директора Центра политтехнологии, профессор Высшей школы экономики. Мы рассказываем сегодня о Викторе Александровиче Яхонтове, русском офицере и генерале, и, как говорится в энциклопедиях, советском общественном деятеле. Да? Правильно ли его именовать советским общественным деятелем?
Ну да. Ну, конечно, в эмиграции он начинал вначале как такой независимый эксперт или квазинезависимый эксперт. То есть он работал в таком институте политики, который имелся в Америке. Он стал своим американских профессоров, политологов, специалистов по Дальнему Востоку, по Китаю, в частности. Читал лекции, писал книги по Китаю, в частности. И в это же время он явно работает с, ну, конечно, это сказать, наоборот, негласно работает, конечно же, с советскими органами, и это приводит к тому, что...
Он все время живет в Америке.
Он все время живет в Америке.
Вот как он приехал, так он и живет.
Более того, он в середине 30-х годов получил американское гражданство, то есть он там обжился, он получил там статус. И он приезжает в СССР в середине 30-х годов.
Первый раз.
Первый раз...
После переворота.
После переворота, после своего отъезда из революционного Петрограда в Японию осенью 17-го года.
Это очень интересный момент. Он не боялся, что он не вернется из этой поездки?
Ну,
он отдавал себе отчет?
Ну, я думаю, что...
Царский генерал?
Ну, во-первых, не царский генерал, а революционный генерал. Генерал временного
царский
правительства.
Полковник.
Царский полковник.
И, да, и сын царского генерала.
Сын царского генерала.
И выпускник Академии Генштаба.
Тут было несколько моментов. Во-первых, я думаю, что его, скорее всего, пригласили на... встречу, потому что у него были очень интересные встречи в СССР. Тогда, во время его поездки, его принял заместитель народного комиссара иностранных дел Карахан, специалист как раз по Китаю, по Японии, вообще по Азии в целом. Его принял его старый друг по штабу от той самой армии на Северо-Западном фронте, где они служили вместе с Верховским. Там же было несколько молодых офицеров генштаба. Еще одним был тогда капитан Август Иванович Корк, который потом стал командармом первого ранга. И на тот момент был командующим Московским военным округом.
То есть старый боевой товарищ.
Старый боевой товарищ. Они встретились, они разговаривали. Вот я не могу сказать... Вот здесь у меня никакой информации нет. Встречался ли он со своей племянницей. У него была племянница, то есть у него был старший брат, офицер русской армии, тоже капитан.
С той же фамилией.
С той же фамилией. Яхонтов, конечно же. Он трагически погиб. Еще весьма молодым человеком. И младший брат, вот этот самый, будущий генерал Виктор Иванович. Виктор Александрович взял себе на воспитание его дочь, Лидию Дмитриевну, которая тогда была еще совсем ребенком. А потом она осталась в Грузии, в Тбилиси. И там в 2018 году совсем еще молодой девушкой вышла замуж за прапорщика русской армии Всеволода Николаевича Меркулова. Персонажа интересного и весьма известного в истории советских спецслужб. Всеволод Николаевич Меркулов сделал достаточно необычную карьеру. Это был офицер русской армии, прапорщик, человек образованный, окончивший 3 курса университета. 4-й курс не окончил в связи с тем, что был призван в армию во время Первой мировой войны, а так бы закончил. Он тоже был офицерский сын, правда, его отцу не повезло, он ушел в отставку в чине капитана только, плюс его обвинили там в каких-то злоупотреблениях, финансах, в общем, ушел в отставку, он не очень хорошо. И вот этот вот Всеволод Николаевич Меркулов проживал в Грузии, не занимался политикой, был учителем в школе. А когда пришли большевики, там есть разные версии. То ли его завербовали как агента работать с офицерами, в экс-офицерской среде, либо он сам пришел к чекистам. В общем, он достаточно быстро стал чекистом. Познакомился с чуть более молодым чекистом, которого звали Терентий Павлович Берия. И Меркулов был ближайшим соратником Терентия Павловича Берии в течение всей дальнейшей карьеры.
И, соответственно, родственником Яхонтова.
Соответственно, родственником Яхонтова. То есть он был до самой своей смерти, его...
Как он интересно писал в классических анкетах советских, есть ли родственники за рубежом? Указывал ли он там дядю?
Ну, видимо, указывал.
Дядю своей жены.
Ну, видимо, указывал.
Царского генерала Яхонтова. Или там...
Революционного
Яхонтова. Да.
И, наверное, человека, которого приглашали в Москву, и с которым встречались высокопоставленные советские деятели. Наверное, указывал, потому что иначе... Но это было очевидно. Вот. Значит, поэтому вот такое было интересное пересечение судеб. Но у Меркулова была совершенно другая биография. Вот. Он стал чекистом в 21-м году. Потом он, когда Яхонтов приезжал в середине 30-х годов в Советский Союз, Меркулов был на партийной работе, куда ушел вслед за своим шефом Берии. Потом Терентий Павлович его снова вернул в органы, когда стал народным комиссаром внутренних дел. Ну, Меркулов для Берии казался таким интеллигентом. И Берия учил его, как надо избивать последственных. Меркулов учился не очень охотно, но, в конце концов, обучился. Известно, что Меркулов, уже будучи генералом НКВД, он избивал сам будущего маршала Мелецкого, избивал наркома Ванникова и так далее. Он был в тройке, которая оформляла приговор польским офицерам по Катыни. Он получил орден Кутузова первой степени за выселение народов Северного Кавказа. То есть, представляете себе, полководческий орден за это. Вот. Но при этом Меркулов считался человеком таким творческим, он даже занимался писательской деятельностью, написал пьесу, которая даже шла в Малом театре, называлась «Инженер Сергеев», где все было. И патриотический инженер,
и
вредители, и шпионы,
и
заговоры,
и покушения.
И патриотический инженер, который бьет заговорщика кувалдой по голове. Вот, как говорится,
как
наш человек.
Как и должен поступать.
Как и должен.
Каждый настоящий
должен поступать. Да. И положительный герой, офицер НКВД, и все прочее. То есть, и Меркулов...
Крепкая, хорошая пьеса.
Крепкая, хорошая пьеса. Но, правда, сейчас почему-то ее
не так охотно ставят.
Но хотя сейчас у нас какой-то такой, знаете, все к этому
стало отношение. Сейчас роковым образом нашим эфиром подскажем.
Как к такому стилю ретро.
Да.
Может, и подскажем.
Кто-то поставит.
Вот. И вот этот, я не знаю, были ли у них какие-то отношения. Вот. Все-таки их интересы были различны. Меркулов занимался внутренними делами. И Яхонтов, соответственно, работал в Америке. Вот. Но тот факт, что генерал Яхонтов вернулся в СССР только в 1975 году...
Возможно... А все-таки с дочкой-то он виделся? Ну, фактически с дочкой. Мы не знаем.
Нет,
да. А что с его архивными делами? Ведь они наверняка есть в архиве ФСБ.
Ну, не знаю.
Или в архиве внешней разведки, или в архиве ГРУ.
Ну, архивы...
Такой ценный кадр.
Архивы, если говорить о персональных делах, они закрыты. И никакая наша организация никогда не признавала принадлежность к ней Яхонтова.
То есть, остается только ждать, когда они когда-то будут открыты.
Единственное, неофициально известный наш деятель спецслужб...
Судоплатов
в своих мемуарах упомянул. О генерале Яхонтове как об агенте.
Ну, это все-таки достаточно авторитетный
специалист. Да, достаточно авторитетный специалист. Он упомянул. Он упомянул об одной операции. В Америке был такой ученый, физик русского происхождения, Чистяковский, который занимался атомным проектом. И к нему через генерала Яхонтова был подход, чтобы его завербовать. Но подход оказался неудачным. Вот, кроме этой операции, ничего, собственно, о спецслужбистской деятельности Яхонтова нам пока не известно.
Известно, что он там издавал газеты. Известно, что он довольно много ездил по Америке, выступал с лекциями, рассказывал про советскую власть, рассказывал про социализм. А это все требовало денег на расходы. Знаем ли мы что-нибудь о финансировании Яхонтова из Москвы? Вот 20-е, 30-е, 40-е, 50-е.
Вопрос закрытый.
Закрытый.
Вопрос закрытый. Если говорить о газете, которая...
Жил очень активно.
Но единственное, что газету занимался уже начиная с 50-х годов. Это была просоветская газета «Русский голос».
На русском языке.
На русском языке для русской эмиграции.
Для эмиграции, да.
Вот, она была не очень популярна среди эмигрантов, потому что, в том числе, не только в связи с тем, что это было пропагандистское издание, но потому что пропагандой было заниматься все сложнее и сложнее после Вены. Англии, после Чехословакии.
Маккартизм еще упомянем. 40-е.
Маккартизм перед этим был.
Да.
Кстати, когда был маккартизм, Яхонтов
работал. Да, вот я хотел спросить. Там довольно глубоко копали по всем коммунистам. И в Голливуде, и в ООН. Его как-то затронула вот эта кампания гонений. Он же уже был американский гражданин.
Затронуло.
И формально маккартисты могли вполне к нему, что называется, прикопаться.
Затронуло. Его вызывали в комиссию по антиамериканской деятельности. Его обвиняли в том, что он был связан с американскими специалистами по Китаю. Американских специалистов по Китаю обвиняли в том, что они давали неправильные советы американскому правительству, что они заявляли, что надо перестать поддерживать Чан Кайши, что его режим коррумпирован, что сам Чан Кайши авторитетен, и что есть такой Мао Цзэдун, крестьянский вождь, демократ и так далее. И когда крестьянский вождь, демократ вдруг оказался настоящим коммунистом, тут же возник вопрос, какой классический русский вопрос, а кто, собственно говоря, виноват? И стали искать,
кто дезинформировал.
Да, кто дезинформировал, стали искать, копать. Вот, прошерстили Госдепартамент, прошерстили экспертов. Ну и в ходе этой деятельности вышли и на генерала Яхонтова. Но ничего доказать не удалось. Он, как мы, был человек очень аккуратный. В этих вещах он только давал прогнозы, давал оценки.
Судя по тому, прожил 100 лет и счастливых 100 лет. Видно, что человек был очень ловкий.
Человек был очень аккуратный, ловкий. Но, кстати сказать, во время войны его роль была достаточно значимой.
Вот давайте расскажем об этом.
Мы все-таки говорим о периоде Великой Отечественной войны. И Великую Отечественную войну, когда началась она, 22 июня 41 года, он приехал в советское полпредство. Его там, конечно, уже приняли.
Да.
Он свой.
Угу.
Но ему сказали, что его на фронт не пошлют.
Угу. А он прям просился, он прям просился на фронт.
Да, он просился на фронт.
И, видимо, аргументировал,
что армию,
он не
офицер,
так стар. Да, ему
не
было
так стар, 60 лет. Он еще может повоевать.
Да, боевой офицер.
Боевой офицер. А ему сказали, что у него есть какие-то... другие обязанности перед Советским Союзом. И на самом деле это были такие достаточно важные обязанности. Там было два, наверное, аспекта. Первый аспект, такой более простой, это сбор средств среди эмиграции. Тогда среди части, участия эмиграции, немалой части эмиграции, был такой патриотический взлет. Причем в Америке же была русская эмиграция самая разная. Была в том числе и дореволюционная миграция, те люди, которые уезжали из-за религиозных преследований, и он перед ними выступал. И действительно, он смог собрать, он собрал достаточно большие суммы.
Он только среди русских собирал, да. или среди американцев?
Он собирал среди иммигрантов.
Среди
иммигрантов, как генерал, вот, как человек, который не был членом коммунистической партии. Вот, он там суммы исчислялись в сотнями тысяч.
Это огромные деньги.
Долларов.
Доллар тогда был совершенно другой.
Да, это было.
Сейчас можно говорить о сотнях миллионов долларов.
Тогда можно говорить, сейчас можно говорить как минимум о
десятках миллионов
долларов.
И на что они пошли?
В значительной степени на закупку медикаментов. Красной армии нужны были медикаменты. Их в том числе закупали в Америке. И закупали вот на эту самую валюту.
Это очень большая
проблема. Которую, по сути дела, зарабатывал генерал Яхонтов своими выступлениями, своим обаянием, потому что он умел общаться с разными аудиториями.
То есть оратор он был хороший.
Оратор он был хороший, причем он был и аналитик, и оратор. Угу. Он, с одной стороны, аналитик, и как военный эксперт, он еще осенью.
То есть он еще аудитории давал очень квалифицированную экспертизу того, что происходило на фронтах.
Да, он объяснял, что немецкие войска зашли слишком далеко, что они, скорее всего, проиграют. Угу. Вот, причем. Как оратор он приводил примеры, которые были приемлемы, близки американцам. Например, там какой-то спортсмен, боксер, боролся в 12 раундах и проиграл своему сопернику, а потом вдруг нокаутом его уложил. И Яхонтов тут же приводит этот пример. Вот смотрите там. Да, конечно, потеряли Минск, Смоленск, там Киев и так далее. Но еще все не решено. И так далее. То есть, и в этом был, на самом деле, второй аспект его деятельности, наверное, еще более важный. Дело в том, что в американском обществе тогда был весьма распространен не только антикоммунизм, но и изоляционизм. То есть, значительная часть американцев не хотели вмешиваться в какие-то европейские дела. Значительная часть американцев не хотели вмешиваться в эти европейские дела на стороне СССР. Потому что СССР была тогда в Америке таких провинциальных, глубинных, если угодно, американцев. Была репутация довольно плохая, что это диктатура, тоталитарный режим.
Красные
коммунисты убивают священников. И тогда в Америку стали выступать два человека. Один из них это был митрополит Вениамин Печенков, тоже очень интересный человек. Он был главой военного духовенства русской армии в 1920 году генерала Врангеля. И он говорил, что нет в СССР, никаких преследований нет, в СССР право на свободу совести обеспечивается и так далее. Что СССР может быть хорошим союзником. И второй человек, который, так сказать, объяснял американцам, что надо поддерживать СССР, был генерал Яхонтов.
Была ли эта миссия заметной и значимой?
Она была довольно заметной. Угу. Потому что эта миссия исходила, опять-таки, от генерала старой армии. Если бы это был большевик, член партии, это было бы одно. А это генерал старой армии, который уехал в эмиграцию, который вначале не принял, патриот и так далее. То есть, это было заметно. И у него, с одной стороны, он был как бы пропагандист. То есть, он провел огромное количество выступлений, лекций и на радио, и непосредственно в разных аудиториях объяснял американцам, что надо поддерживать Советский Союз. И так далее. С другой стороны, у него были контакты в экспертном сообществе, вот, и он тоже там всячески продвигал эти идеи.
Получил ли он какую-то награду от Москвы за эту действительно очень важную и полезную деятельность?
На тот момент он ничего не получил по одной простой, я думаю, причине. Что если бы он это получил, это бы ударило бы по его репутации.
Он подорвал доверие к себе.
Да. Американцы, кстати, американцы к наградам чужих стран относятся весьма сдержанно, так скажем. И тогда это было бы знаком ангажированности.
Понятно.
А так ведь и он был востребован в СССР и после войны.
Давайте об этом расскажем. У нас остается там 5-7 минут. Как он жил в Америке в холодную войну? Ведь ситуация кардинально поменялась. Одно дело 30-е годы, когда Америка помогала СССР строить индустрию, потом военные союзники, Ялта, Потсдам. И вдруг все переменилось при Трумане и Сталине в последние его годы. И началась конфронтация. А он еще там прожил до 1975 года. То есть он прожил еще 20-25 лет с момента начала холодной войны. Какую линию он избрал? Что он делал?
Ну, во-первых, после окончания войны в Америке появился офис Организации Объединенных Наций. В ООН были необходимы полиглоты, специалисты по разным языкам. И он прошел конкурс, поступил в отдел перевода в качестве редактора и там работал. Mm. Потом, кстати, вот вы говорите период макартизма, его как раз обвинили в том, что он
чистили,
сотрудничает,
но не вычистили.
Чистили, ну и зон ему пришлось уйти. Из ООН ему пришлось уйти, и после этого он был главным редактором как раз вот того самого издания для эмигрантов, которое напрямую финансировал Советский Союз, это газета «Русский голос».
Тех же американцев холодную войну это позволили.
Ну, плюрализм, вторая самая поправка Конституции, свобода слова, куда деваться.
Понятно.
Вот. Дело в том, что с другой стороны, это было издание, которое издавалось.
Он-то был, говоря современным языком, классический иностранный агент. То, что сейчас так любят к месту и не к месту пришивать.
Ну да. Но к этому относились достаточно спокойно, в том числе потому, что это было издание не на английском языке, это было издание на эмиграцию. И, кроме того, это было издание на эмиграцию, в которое к тому времени уже возобладали коммунисты, уже у эмигрантов, у большинства эмигрантов не было никаких иллюзий, плюс приехали эмигранты второй волны, которые эмигрировали в период Великой Отечественной войны, они были, наверное, еще большими антикоммунистами, чем эмигранты первой войны. Первой волны, никакой ностальгии по СССР у них и близко не было. Потом стали приезжать эмигранты третьей волны, самые разные, там и перебежчики, и репатрианты, а у них тоже не было ностальгии. И, в общем, значение этого издания, оно уменьшалось и после Венгрии, и после Чехословакии, и Пражской весны. И, в общем-то, поэтому и американские спецслужбы, они следили за всем этим так не очень. Ну, я бы сказал, что благосклонно, но довольно индифферентно, видя, что никакого особого влияния здесь нет.
И правильно я понимаю, что он где-то в 60-е, в начале 70-х годов, он настойчиво просил Москву забрать его в Советский Союз?
Ну, как я понимаю...
Видимо, он понял, что там ему уже места нет?
Ну да, как я понимаю, уже и время,
да, и возраст,
да уже и понятно, что...
Ему уже в 70-м году было 80 лет.
Да, в 70-м году ему было уже 90 лет.
Даже 90.
90
да,
лет,
да,
возраст.
Да.
Конечно, захотелось уже вернуться. Он просил, чтобы его вернули. И его вернули. И вернули с почетом. Кстати, когда его вернули, его наградили орденом. Вот это был первый советский орден Дружбы народов, который он получил. Его сделали...
А советская пресса как-то пропагандистски это использовала, освещала его приезд?
Вот вы знаете,
такой боевой генерал вернулся на родину.
Вы знаете, не очень сильно.
Не очень.
Вот. Но это освещалось в изданиях для эмигрантов. Было такое общество, связи с эмигрантами, называлось общество «Родина». Он вошел в состав руководства этого общества. Вот. Ну да, там это освещалось, как такой хороший пример, положительный пример. Но опять-таки для вот уже той эмиграции, 70-х годов, это было уже довольно малоинтересно. Уже и Яхонтов пользовался репутацией однозначно просоветского человека, а для них это была плохая рекомендация. Ну и на самом деле интерес к нему вырос уже после его смерти, он умер в 78 году, как вы правильно сказали, и после его смерти, когда стал увеличиваться интерес к миграции, если вы помните, поручик Голицын,
Коннет-Оболенский,
вот,
мода на эмиграцию,
интерес к белому движению, этому надо было что-то противопоставить. И вот тогда в СССР появляется достаточно большое количество публикаций, о нем появляется его биография уже в период перестройки, буквально в последний, самый последний период. существования СССР. До этого о нем пишут в книгах, пишут как о положительном примере. Вот смотрите, вот истинный патриот, генерал
разобрался,
искупил вину. Хотя непонятно, какая здесь была вина. Собственно, но вина в том, что уехал. Бросил страну, которая делала революцию и так далее. Вот тогда, кстати сказать, стали достаточно много говорить и о митрополите Вениамине, тоже как о сугубо положительном примере и так далее. Но к тому времени уже обстановка изменилась. И опять-таки для советских людей конца 80-х годов Яхонтов был слишком прокоммунистическим уже. И они уже интересовались Колчаком, Деникиным, другими белыми генералами, там, царем Николаем,
Солженицыным.
Ну и Яхонтов, соответственно, Бродским, как просоветский пропагандист, как советский агент, по сути, он был не очень интересен. Но все равно время от времени о нем вспоминают. Я думаю, что та роль, которую он сыграл во время Великой Отечественной войны, вне зависимости
от она того, положительная,
он была. Работал, да. И как он работал, она была положительной.
А почему он умер, Алексей, в Москве, а похоронили его в Ленинграде?
Не знаю. Угу. Не знаю почему, но, видимо, там ближе к тем местам, где он учился в академии в Петербурге, да. Служил.
А какова судьба его дочки, то есть жены Меркулова?
Ну, она не совсем дочка, она племянница.
Но, тем не менее,
племянница,
фактически он ее воспитывал. Да.
Ну, после ареста и расстрела Меркулова, ее, соответственно, вначале переселили из элитной квартиры в небольшую квартирку, потом вообще их выселили из Москвы, потом она жила в Тбилиси, там у нее были родственники, знакомые, ну и умерла она в начале 70-х годов.
Она не была репрессирована, но она была сослана фактически.
Ну, фактически, да, но ее был ученым, профессором, добивался реабилитации своего отца, но, конечно же, его отец так и не реабилитирован. Потому что человек, который избивал генерала Мерецкого и наркома Ванникова, он, конечно, не был никаким английским агентом.
Который имел Катынскому расстрелу.
Да, и Катынск сказал, он, конечно, не был никаким английским агентом.
Спасибо большое. Очень интересная, во многом авантюрная биография царского, точнее, революционного генерала Виктора Александровича Яхонтова. Я очень благодарен Алексею Макаркину за этот увлекательный рассказ. Это была программа «Цена победы», а мы с вами услышимся ровно через неделю. Всего доброго.
Программа «Цена победы».